Здравствуйте, дорогие телезрители! Сегодня Церковь празднует 12 апостолов, 11 из которых были ближайшими учениками Христа, и Матфея, который вместо Иуды Искариота. Иуда-предатель, так сказать, выбыл из этого золотого апостольского списка, не состоялся как апостол. И христиане до сих пор спорят, в какой момент произошла окончательная трагедия этого незадачливого Христова ученика. В ночь предательства своего учителя или в тот момент, когда он повис на сухом дереве и петля из грубой веревки затянулась на его шее.
Единородный Сын и Слава Божия, бессмертен Сын, и не хвалим спасения нашего ради. Воплотите сердце Твоя Богородица и Христа Девы Марии, непреложного человечи Христа, раскрыйся же Христе Боже, свет и свет поправы, единцы святые Троицы, с прославлением и Отцу и Святому Духу, спаси.
Почему Иуда так поступил? Неужели просто из-за 30 серебряных монет? Мнения святых отцов древности по этому поводу разделяются. Наиболее аргументированным, на мой взгляд, является вывод, что деньги для Иуды были не главным. Просто по-хозяйски он не мог отказаться от лишних монет. Как-никак он был казначеем. Ящик с деньгами был у него, и он отвечал за то, чтобы каждый день 12 здоровых мужчин были накормлены. Именно у него болела голова, когда нужно купить что-нибудь поесть, а денег нету. Наверное, именно поэтому Иуда по привычке не отказался от предложенных ему 30 серебряников за предательство Христа. Но если не деньги, то что двигало Искариотом на пути измены? Если мы будем внимательно вчитываться в евангельские строки, то обратим внимание на то, что не только Иуда, но и все остальные ученики Христовы до самого конца не понимали надвигающегося ужаса Голгофы, через которую надо было пройти Иисусу. Вспомним, как Христос по дороге, входя в Иерусалим, отозвал 12 своих учеников и сказал им наедине: «Вот мы восходим в Иерусалим, и Сын Человеческий предан будет первосвященникам и книжникам, и осудят его на смерть, и предадут его язычникам на поругание и биение и распятие». И тут же, буквально через 5 минут, подходят к Иисусу двое учеников со своей мамой. Маму они прихватили для пущей убедительности, чтобы учитель не отказал в их просьбе. Все трое кланяются Христу и просят ни большего, ни меньшего, чтобы занять первые 2 министерских кресла во дворце, как только Иисус станет царем государства Израильского. Хотя бы на этом примере мы видим, что ученики Христова были такими же людьми, как и мы с вами. Они слышали только то, что хотели слышать, и в упор не слышали того, что им было не по душе. Иисус говорит: «Вот мы идем в Иерусалим, и там меня арестуют, засудят и казнят, повесив на перекладине креста. Они делят министерские кресла». Почему? А давайте себя самих поставим на их место. Учитель на их глазах 2 буханками хлеба насыщает 5-тысячную толпу народа, мгновенно останавливает морскую бурю, ходит пешком по воде, воскрешает смердящий труп Лазаря. Имея такие возможности, захватить царский дворец не составляло никакого труда. И ученики не сомневались, что к этому все и идет. Более того, им не терпелось самим увидеть, как это все будет происходить. Наверное, они представляли себе, какие-то волшебные сцены, всеобщего оцепенения, небесных знамений, мгновенного разрушения Иерусалимского храма, сверхъестественного, будоражащего воображения созидания нового, когда камни будут ниспадать с небес и выстраиваться в потрясающее, невиданное, невообразимое сооружение небесного храма. Ворвавшаяся в стены дворца буря выметит всех нечестивцев из палат царских, распахнет дворцовые ворота, через которые и войдет на трон истинный царь Христос. Причем ученикам не терпелось. Когда же это все наступит? Всем ученикам. Но Иуда был более практичным. Он, по всей видимости, хотел самому приблизить этот момент, спровоцировав столкновение власти земной и божественной. Он надеялся, что, как минимум, огонь с неба испепелит любого, кто подымет руку на Господа. Согласитесь, с точки зрения голливудского режиссера, специализирующегося на фантастических боевиках, это интересная тема. Но захватывающего боевика не получилось. 12 легионов ангелов Иисус не позвал. И все пошло самым обычным, рутинным, земным сценарием, на который Иуда явно не рассчитывал. Причем, надо полагать, Искариот не был полным негодяем. Осознав, что он натворил, он решил для себя, что его поступок несовместим с жизнью, что он не достоин топтать эту сотворенную Богом землю. Он так решил и поступил соответственно. И надо сказать, что по земным меркам его последний поступок благородный, потому что среди нас, ох, как много иуд, которые живут спокойно, бездумно и весело, которых мысль пустить себе пулю в лоб не беспокоила никогда. Поэтому по-человечески Иуда поступил правильно, одев петлю на шею, но не по-божье. Иисус ведь мог простить Иуду за 5 секунд, и простил бы, в этом нет никакого сомнения, а за следующие 5 секунд сделал своим апостолом. Иуда мог бы всей своей дальнейшей жизнью искупить свою вину перед учителем. Он мог проповедовать Евангелие и, как и остальные апостолы, умереть. Но за Христа, а не одевая петлю на собственную шею. Несмотря на свой гнусный поступок, а кто из нас без греха, он мог бы остаться в числе 12 апостолов, которых мы с вами сегодня прославляем, в глубокой благодарности за то, что сейчас мы с вами веруем во Христа, за то, что мы можем Ему молиться, и просто за то, что мы Христовы. Вторая тема, обсуждаемая в Кафедральном соборе Сретения Господня, связана с вопросом, являются ли участниками литургии люди, не участвующие в молитвах евхаристического канона. Как-то уже давно, лет 15 назад, я проводил по своей личной инициативе опрос херсонских священнослужителей в неформальной обстановке, в личном общении. И один из вопросов, который я задавал, звучал примерно так. Кто является совершителем таинства Евхаристии, согласно учению Православной Церкви? Из 10 опрошенных все 10, как один, Ответили: священник. Говорили уверенно, как само собой разумеющуюся истину. Ответ неправильный и по форме, и по содержанию. По форме он некорректен, потому что на языке канонического права нет такого слова «священник». Священник, как мы уже говорили с вами, это такое сложившееся в народе наименование пресвитера. Если вы откроете книгу правил апостольских или соборов, там есть диакона, есть пресвитеры и есть епископы. Но не будем придираться к словам. Батюшки хотели сказать, что божественную литургию может совершить епископ или пресвитер. Но ничего подобного. По учению православной церкви, литургию совершает церковь, собрание верующих, евхаристическое собрание, а не пресвитер и не епископ. Если священник вздумает в одиночку совершить литургию без людей, он должен быть немедленно извергнут из сана, согласно древних канонов православной церкви. Не может, не имеет ни права, ни благодати на это ни епископ, ни пресвитер. То есть на литургии, кроме пресвитера или епископа, должен присутствовать еще хотя бы один человек. Потому что где двое или трое собраны во имя Мое, там и Я с ними, говорил Иисус. И по православному учению литургию совершает вся община верующих, ни пресвитер и ни епископ. В католичестве есть такое право, или лучше сказать, практика нарушения этого древнего основополагающего канона. Во всяком случае, так было до недавнего времени. Ксёнз мог самостоятельно отслужить мессу. Католики, надо сказать, молодцы в определенном смысле этого слова. В настоящее время они очень часто остро реагируют на критику, особенно после Второго Ватиканского собора, всячески пытаясь исправить искажения Средневековья, во всяком случае перетолковать старые погрешности, чтобы все у них выглядело так, респектабельно. Ну вот, например, догмат о непорочном зачатии, о котором мы с вами неоднократно говорили. Этот догмат современными католиками толкуется прямо-таки в православном духе. Они говорят, что под непорочным зачатием мы подразумеваем то, что Дева Мария в момент зачатия была сверхъестественным образом освобождена от первородного греха, от дурной наследственности, так сказать. А само зачатие Пресвятой Девы Марии, дескать, происходило самым естественным образом. Браво! Это уже точь-в-точь, как в православии. И слава Богу, что католическая догматика понемногу исправляется. Конечно, бесследно все исправить не выходит. Ведь, как говорят, слово «не воробей» вылетело не поймаешь. Тем более написано пером, не вырубишь топором. Двойку в учительском журнале, конечно, можно исправить на четверку, лезвием подтереть и сверху надписать, но все равно будет заметно. Написано «непорочное зачатие», и ты его хоть как толкуй. Все равно получается, что все остальные зачатия порочные. Или папский головной убор «тиара», «тройная корона», обозначающая абсолютную власть Папы. Власть на земле, на небе и в преисподней. Сейчас католики уже так не думают, что Бенедикт XVI – царь на всем земном шаре, царь небесный и царь гиены огненной. Но означает этот папский головной убор, ведь именно это. И по поводу литургии. Католики всю жизнь считали, что их ксёнз имеет такое право совершать мессу в одиночку. Опять-таки говорю это с поправкой на то, что, как знать, может быть, они уже покаялись в этом грехе. Хотя, насколько я знаю, там до сегодняшнего дня практикуются так называемые заказные читанные литургии. Ксёнц по просьбе заказчика самостоятельно совершает Евхаристию в одиночку и сам же причащается. Причем мессы там коротенькие, если их быстро читать, то за день можно месс 20 отслужить. С православной точки зрения это кошмар фиолетовый. Но это если рассматривать в свете православного вероучения, с которым мало кто знаком из самих православных. Литургия «litos ergon» так и переводится на русский «общее действие». Сама суть литургии в этом заключена. Как мы уже неоднократно подчеркивали с вами, Евхаристия невозможна вне церкви, так же, как и церковь становится таковой, только когда она совершает Евхаристию. Поэтому пресвитер, или, как мы привыкли его называть, священник, совершать литургию самостоятельно не может по определению. Если литургия – это общее действие, то, будучи совершаема в одиночку, она таковой перестает быть. Она становится частным действом, а это противоречит ее природе. Поэтому канонические правила православной церкви категорически возбраняют совершение литургии пресвитеру или епископу без народа Божия, без общины верующих. С другой стороны, как мы говорили с вами в прошлый раз, Евхаристия – это то таинство церкви, на котором нежелательно присутствие посторонних. Так было с самого начала церкви, с апостольского века. Даже оглашенные не могли присутствовать на Евхаристии. До сих пор в некоторых храмах диакон возглашает: «Оглашенные, изыдите! Оглашенные, изыдите! Да никто от оглашенных гелицевернее помолимся!» В переводе со славянского это будет звучать примерно так: «Оглашаемых просьба выйти из храма всех до единого, а все оставшиеся верные продолжим молитву». Оглашаемые, как вы знаете, это уже верующие, но они проходят особую подготовку перед крещением. Их оглашают, учат, наставляют. И пока они еще не готовы участвовать в Евхаристии. Во-первых, потому что не крещенные, а во-вторых, они еще могут не осознавать глубины и священности этого величайшего таинства. К сожалению, опять-таки, в большинстве православных храмов уже давно никто никого не оглашает и выгоняют из храмов тех, кого там нет, как в белой горячке. Но это отдельный разговор. Тем более язычникам очень опасно участвовать в Евхаристии. Почему? Да потому что Евхаристия, по образному высказыванию святых отцов древности, огонь, попаляющий все недостойное. Помните, апостол Павел писал, что перед святым причащением человек должен испытывать себя. Вкушающий евхаристический хлеб и вино недостойно, говорит Павел, в суд себе ест и пьет, не рассуждая о теле Господнем. Именно поэтому язычников не допускали к божественной литургии. вернее, ко второй ее части, литургии верных. Первая часть литургии до сих пор называется литургией оглашенных или оглашения. На этой части всегда могли присутствовать все. Здесь пелись псалмы, читалось священное писание, произносились проповеди. А потом все, оглашаемые пошли вон. Почему такое негостеприимство? Из опасения навредить неподготовленным людям. А потом, после 313 года, когда церковь стала государственной, и, как мы говорили с вами, вчерашние язычники все оптом очутились в храмах, их оказалось абсолютное большинство, и попросить их из храма на время совершения таинства уже было невозможно. Тогда в церкви появилось обыкновение шифровать литургию, максимально ее сокрыть от посторонних. В прошлый раз мы довольно много говорили о том, как духовенство, оградившись в алтаре иконостасом, тихо, тайно читали евхаристические молитвы. А единицы настоящих верующих, которым приходилось стоять в языческой толпе, тоже про себя тайно читали эти молитвы наизусть, ожидая соответствующие возгласы из алтаря. Сами по себе эти возгласы, как мы подчеркивали с вами, ничего не значат. Как, например, возглас «победную песнь, поющий, вопиющий, взывающий и глаголющий». Этот выкрик язычнику абсолютно непонятен, а для верного является знаком, что в алтаре уже соответствующая молитва прочитана. Так вот, такая запороленность евхаристии в те времена была принята не из-за вредности христиан и недоброжелательности их к язычникам, наоборот, чтобы им не навредить, дабы участие в таинстве не оказалось для неподготовленных в суд и в осуждение. Еще раз напомним, скрывалась Евхаристия только для посторонних, не для рядовых верующих. Прихожане, народ Божий, евхаристический канон знали наизусть и читали его, про себя ориентируясь по возгласам из алтаря. Таким образом, общая молитва, общее дело «litus ergon» реализовалась в церковной жизни даже в те тяжкие для христиан времена. Сегодня же в абсолютном большинстве храмов все гораздо сложнее. За исключением немногих церквей Киева, Москвы, Санкт-Петербурга, ну еще кое-каких городов, Евхаристия читается тайно, как это и было заведено в III веке. Но ведь еще раз повторимся – в те старые времена сокрытая Евхаристия была только от посторонних, канон был недоступен только язычникам и случайным людям. Свои христиане верные все эти молитвы Евхаристии знали наизусть, произносили их в положенное время и реально участвовали в таинствах. А вот сегодня большинство из посещающих православные храмы даже не подозревают о том, что есть какой-то там евхаристический канон. Но именно в нем состоит главный смысл богослужения. Без него теряется смысл самой литургии. Другими словами, абсолютное большинство православных христиан искусственно лишены самого главного в религиозной жизни – участие в евхаристическом молении. Об этом и нынешняя речь, и наш с вами разговор в прошлое воскресенье. Но есть и другая сторона этой проблемы, о которой мы еще не упоминали с вами. Совершается ли вообще литургия при этих обстоятельствах? С одной стороны, вроде да. Священник не один, в храме множество людей, и они одновременно молятся. Но о чем? Кто-то о здравии своих детей, кто-то о решении материальных нужд, кто-то просит у Бога счастья, благословения успехом и тому подобное. Но эти заздравные или заупокойные молитвы ведь не имеют ничего общего с евхаристическими. И очень даже похоже, что евхаристическое моление, которое бормочет себе под нос Святой Отец там за перегородкой, никаким боком их не касается. По логике ситуации получается где-то так. В алтаре, так сказать, своя свадьба, а в средней части храма своя. Поэтому получается так, что при видимом множестве народа, собравшегося в храме, причем молящегося, получается так, что таинство Евхаристии священник совершает в одиночестве. А по каноническим правилам такая литургия недействительна. Единственная надежда на то, что милость Божия намного возвышается над каноническими перегородками. Бог долготерпелив и многомилостив. Однако вопрос об участии мирян в Евхаристии остается открытым. Не считаться с канонами православной церкви, по всей видимости, будет неправильным. А если принимать их всерьез, то выходит большая доля вероятности того, что громадная часть православных верующих либо неполноценно участвует в Евхаристии, либо же вообще отлучены, конечно, не от самого причастия, а от молитвенной ее составляющей. Но, может быть, и более того, судите сами, если согласно канонам церкви совершителем Евхаристии является не пресвитер, тайно молящийся в алтаре, а община верующих, которая хотя и присутствует в средней части храма, но не разделяет евхаристического моления, то вопрос напрашивается очень неприятный. А совершается ли вообще таинство в этом случае? Лично я склонен думать, что таки совершается, но исключительно по Божьей милости, вопреки канонам Святой Православной Церкви и элементарной логике Евхаристии. На этом мы завершаем нашу богослужебную телепрограмму. Я прощаюсь с вами. До встречи через неделю. Всего вам доброго.